Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Софии в миру Соломонии, беседу Надежды Зотовой с иереем Александром Ревюком, настоятелем храма святых новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 17. О любви. Авва Антоний сказал: «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его, ибо любы вон изгоняет страх». Еще сказал: «От ближнего нам и жизнь, и смерть. Ибо если приобретем брата, то приобретаем Бога, и если же соблазним брата, то согрешим против Христа». Авва Аммон Нитрийский пришел к Авве Антонию и сказал ему: «Вижу, что я больше тебя имею труда, и почему же имя твое возвеличено людьми превыше меня?» Авва Антоний сказал ему: «Потому что я люблю Бога больше тебя». Авва Иларион пришел из Палестины к Авве Антонию на гору и сказал ему Авва Антоний: «Хорошо, что пришел ты, денница всходящая за утро». И сказал Авва Иларион: «Мир тебе, столб света, поддерживающий вселенную». Трое из отцев имели обыкновение каждый год ходить к блаженному Авве Антонию, и двое из них спрашивали его о помыслах и о спасении души, а один всегда молчал, ни о чем не спрашивая. После многого времени говорит ему Авва Антоний: «Вот столько времени приходишь ты сюда, и никогда не спрашивал меня». И, отвечая, сказал ему: «Достаточно для меня только смотреть на тебя, отче». Говорил один из братьев, что когда сидели мы и разговаривали о любви, Авва Иосиф сказал нам: «Нам ли знать, что есть любовь?» И сказал об Авве Агафоне, что имел он небольшое долото, и пришел к нему брат и сказал ему: «Хорошее долото имеешь ты». И не отпускал его старец уйти, если не возьмет его. Авва Агафон сказал: «По воле моей никогда не ложился я спать, имея в сердце гнев на кого-либо, и по силе моей не отпускал спать другого, имеющего против меня что-либо». Сказал Авва Исаия: «Любовь есть размышление о Боге с непрестанным благодарением, благодарению же радуется Бог, оно есть знак успокоения. Однажды, когда Авва и Иоанн вместе с другими братьями шел из скита, проводник их сбился с дороги, потому что была ночь. Сказали братья Авве и Иоанну: «Что нам делать, Авва? Брат этот сбился с дороги, как нам не умереть, заблудившись?» И сказал им старец: «Если скажем ему, он опечалится и будет стыдиться. Но вот я покажу себя занемогшим, скажу, что не могу идти, и останусь здесь до утра». И сделал так. И прочие сказали: «И мы не пойдем, но посидим с тобою». И просидели до утра, и не обличили брата. Старец некоторый был в Египте до прихода туда Аввы Пимена с учениками. Старец этот имел большую известность и почет у людей. Когда пришел Авва Пимен с учениками из скита, старца оставили люди и приходили к Авве Пимену. Старец стал завидовать и худо говорил о них. Услышал о сем Пимен и стал скорбеть, и говорит братьям своим: «Что нам делать с этим великим старцем, ибо в скорбь повергли нас люди, оставившие старца и приходящие к нам, людям ничтожным? Как бы нам уврачевать его?» Сказал же им: «Приготовьте немного снедей и возьмите сосуд с вином, и пойдем к нему и вкусим вместе, может быть, сим возможем уврачевать его». Итак, взяли они снеди и пошли к нему, и когда толкнули в дверь, ученик его спросил, говоря: «Кто вы?» Они же сказали: «Скажи Авве, что это Пимен, желающий получить благословение от тебя». Когда ученик известил старцу об этом, он объявил им, говоря: «Уйдите, мне некогда». Они же оставались на жаре, говоря: «Не уйдем, если не удостоимся благословения старца». Старец, видя терпение их и смирение, умилился, отворил им, и, войдя, они вкусили с ним. Когда они ели, сказал старец: «Поистине говорю, в вас не одно то, что слышал я о вас, но во стократ более увидал я в деле вашем», и сделался другом их с этого дня.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Преподобная София в миру Соломония. Преподобная София в миру Соломония, великая княгиня, была дочерью боярина Юрия Константиновича Сабурова. В 1505 году на нее пал выбор наследника престола, будущего великого князя Василия Иоанновича. Брак их не был счастливым, так как Соломония оказалась бесплодной. чтобы иметь наследника, великий князь Василий Иоаннович решил жениться вторично на Елене Глинской и 25 ноября 1525 года велел постричь Соломонию в монахини. Насильно постриженная с именем София, Соломония была сослана под стражу в Суздальский Покровский монастырь, где подвигами изгнала из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу. Князь Курбский называет блаженную княгиню преподобную мученицею. В рукописных святцах она именуется как святая праведная княгиня София Инокиня, я же бысть в Покровском монастыре девичья чудотворница. При царе Федоре Иоанновиче ее чтили как святую. Царица Ирина Федоровна посылала в Суздаль на великую княгиню Соломониду во иноцах Софию бархатный покров с изображением Спасителя и святых. Патриарх Иосиф писал к суздальскому архиепископу Серапиону о пении над Софией панихид и молебнов. Преподобная София представилась к Богу в 1542 году. В описании Суздаля ключарь Анания приводит несколько случаев чудесных исцелений при гробнице преподобной Софии. Каждый человек выбирает, за что бороться в жизни. Один за чемпионские лавры или какую иную земную славу, другой за права человека. Странное понятие, не правда ли, для имеющих предстать перед Божьим судом. Третьи и мудрейшие, как преподобная княгиня Соломония София, борются за верность Христу, узнику, нас ради и нашего ради спасения. Они борются за чистоту любящей Христа души, покоряющейся руке любящего Небесного Отца, по слову поэта Александра Солодовникова, ей наносящего пронзительную рану, ныне же прославившему верную рабу свою и ею вовеки прославляемому.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать окончание интервью с иереем Александром Ревюком, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США.
Наш храм уникален. Наш храм находится как раз южнее города Портленд, в сторону Калифорнии. Это территориально час езды до океана Тихого и минут 40 езды до самой большой горы с верхушкой снега, Мангуб называется. Там целая плеяда гор.
А вот этот знаменитый заповедник недалеко от вас, где вулкан?
Да, это Олтонский вулкан. Ну, наверное, сутки надо ехать к нему. Он ближе туда, к Канаде, и ближе к восточной части. Ну и вот, и семья Ассур, это наша казначей со своим супругом, они жили раньше в Сан-Франциско. Они еще в 60-х годах продают свой дом и покупают именно в штате Орегон большущую территорию земли с домом для того, чтобы уберечь своих детей от этого пагубного влияния еще в 60-х годах. Ведь Сан-Франциско это было как бы столицей этих всех пороков.
Ну и осталось, я так понимаю.
Да, да, ну сейчас вообще уже это... И они вывозят их. Эти дети уже выросли. Старшему сыну 50 лет, младшему там 40 и так далее. Они обошли это все. И вот основная цель – именно уберечь своих детей. Но сейчас и туда уже все дошло. И вот эта семья, у них был в роду, у супруга нашего казначея, отец Владимир Ассур, который мученически был в 1938 году, кажется, репрессирован. И они решили построить храм на своей территории.
В честь новомучеников.
Да, да, да.
Удивительные люди.
Да. Они выделяют часть земли, территории, и начинают строить храм по благословению владыки Нектарием. Это владыка был, викарный владыка, Сан-Франциско владыка. Он как бы Сиэтл захватывал и как раз штат Орегон. Он дает благословение. И в 1982 году началась застройка этого храма. Когда был построен, это был самый первый храм новомучеников, исповедников российских в мире.
Замечательно. А это наша любимая тема. Да,
понятно, духовенства не было. Приезжали монахи там из Платины. Серафим Роуз там служил. Один из подвижников.
О, это любимейший подвижник нашего времени.
Да, да.
Он столько книг. Ну, вы знаете, напечатано его, очень нас почитают.
Я в перспективе думаю музей создать нашего прихода, и там даже висит облачение, в котором он служил.
Отдельно потом мы хотелось бы поговорить о Иоанне Сан-Франциском.
Потом, значит, неоднократно приезжали монахи, которые служили в Сан-Франциско, и потом был назначен батюшка, отец, кажется, отец Иосиф. Этот батюшка прослужил несколько лет, и вот эта тенденция зарубежной церкви к объединению с московской патриархией привела к тому, что этот батюшка был не согласен с мнением общим церкви. И он ушел с этого прихода, был назначен другой священник, который прослужил более 10 лет. Это отец Сергей Свешников, молодой священник.
Очень такой ревностный, очень хорошие о нем отзывы прихожан. Вы с ним же знакомы?
Конечно, потому что я перенял у него эстафету на этом приходе. Но в связи с семейным обстоятельством матушка его переехала в штат Техас, и он туда тоже перевелся.
Но он служит там.
Да, да, он там служит. Он занимается очень активно творческой деятельностью, защищает на данный момент докторскую диссертацию. И вот он священник, который был вот до меня. Но чем он интересен? В молодые годы он переехал в Америку, служил в армии, и потом...
В американской армии.
В американской армии, да. Он молодой, ему до 40 лет, тоже трое детей у него. Мальчика, и вот они сейчас туда переехали, мы периодически так с ним общаемся.
Ну вот мы говорили об основателе храма.
Ассур.
Ассур. Да. Получается, что их дед, да?
Да.
Это... Он покровитель вашего храма, непосредственно, ну, он новомученик, да?
Да.
Он прославлен в легенде?
Владимир. Да, он включен в число именно тех новомучеников, которые были...
На юбилейном соборе 2000 года.
Да, 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 да.
То есть он, конечно, небесный покровитель вашего храма. А у вас его иконы есть?
Иконы нет у нас. У нас просто висит его покровитель в крещении, князь Владимир, говорят, красносолнышко, да, который крестил Русь. И у нас есть его фотография, по которой мы в дальнейшем, у нас через 2 года будет годовщина нашего прихода, 35 лет. Мы хотим там устроить определенные мероприятия и к этому времени даже написать икону как раз вот этому новомученику.
А у вас росписи в храме есть?
Росписи нет, потому что храм бревенчатый, в основном иконы, которые жертвовали наши прихожане. Но сейчас вот я как раз получил благословение от владыки, просил его, чтобы разрешили поднять повыше сделать наш иконостас и сделать полностью его расписным. У нас только две иконы, как бы, ну, вот на иконостасе, это Спаситель и Божья Матерь, которые писаны именно как в таком классическом письме. Остальное все просто литографии.
А у вас икона новомучеников, исповедников российских, да, вот юбилейные, конечно, есть? И служатся какие-то каноны, акафисты?
Да, конечно, мы служим. Вообще у нас практика такая, что обязательно это воскресная служба, если праздничная служба среди недели там попадает, мы ее оставляем. Если какие-то особые праздники, но у нас опять же проблема с регентом, не все могут прийти и так далее. Вначале вообще мы служили вдвоем с матушкой, когда я приехал.
Да, мне рассказывали, да. И причем вы так служили канонично по уставу, по полному. Это был, по-моему, Великий пост, да, или что-то?
Да, Великий пост вообще... службы в прежесвященных дарах там не служились. Ну, мы в среду и пятницу, потому что первую неделю, последнюю неделю все старались. У меня как бы московская практика, которую здесь получила, и как бы без молитвы жить,
да,
невозможно.
Начинать надо с молитвы, а все остальное.
А там уже все предложится.
И вот ваш покровитель, родственник, это дед, получается.
Это отец мужа нашей казначей.
Для ее детей уже дедушка. У нас просто есть священник замечательный, который пишет службы новомученикам. И у нас уже написано множество служб. Отец Илья такой совершенно дивный батюшка. Может, потом как-то факты жития сообщите. Может быть, он вдохновится. Потому что, когда начинаешь молиться покровителю конкретному, то помощь тоже. Да, и икона обязательно должна быть. Поэтому у вас еще столько-столько всего.
Очень много работы, очень много.
Ну, а вот еще хотелось бы спросить, как почитается любимый наш святой из нашей современности, которого здесь все очень почитают, Иоанна Шанхайского Максимовича или Иоанна Сан-Францисского, почивающего мощами вот в таком месте, как Сан-Франциско.
Ну, это особый случай нашего времени, можно сказать, потому что это... особый святой. Во-первых, его канонизировали, уже нарушая все правила как бы канонизации. Обычно 50 лет выжидает и так далее. Здесь меньше прошло. И...
он почти наш современник.
Да, да.
Вот я записывала американского этого батюшку, отца Андрея, он с ним служил. Он помнит и рассказывал очень интересные вещи. То есть еще вот есть живой свидетель.
Ну вот видите, как у нас в храме есть икона, частички мощи, очень большая икона, и там лежит под стеклом у нас подрезник, которым служил сам Иоанн Шанхайский.
То есть такие настоящие святыни.
Да. Неоднократно приходилось служить акафист у мощей, особенно когда меня рукоположили, я приезжал в Сан-Франциско. Меня рукополагали в Лос-Анджелес, это есть храм Покрова Божьей Матери, это район Голливуд. И там несколько дней я служил, а сам был уже приписан в этом Оранж Каунти, это графство Апельсин, как его называют, город Ирвайн. В этом графстве, и там, значит, есть город Ирвайн. И там как раз находилась миссия мученицы Варвары. Я там как бы начинал свое служение, там диаконом, потом помогал священникам. Ну, и вот периодически мы ездили, приходилось в Лос-Анджелес служить, и в Сан-Диего, это все рядом, ну, как 200-300 миль. Для Америки это ничего. И вот как раз у Иоанна Шанхайского, как раз мы и приезжали, молились тоже. Моя дочь регулярно тоже читает акафисты, которая здесь учится в Москве. Так что
она в Москве учится,
да,
дочь?
Да, в Москве этот социальный университет на кафедре дефектологии. А самый интересный случай вообще связанный с Иоанном Шанхайским, когда я первый раз прилетел в Америку, вообще это был особый такой мой визит, это 2009 год. Как раз я прилетел на Троицу, я там я служил. Служили мы тогда от Московской патриархии, мне владыка дал антиминст, надо было привезти антиминст из Нью-Йорка в Спокен, это штат Вашингтон. Там мы служили, потом оттуда я был в Сиэтле, потом я был в Сан-Франциско, служил, и в Сакраменто. В общем, такой экскурс. И в Филадельфии еще, да. И вот когда мы приехали в Сан-Франциско, мы служили в нашем храме Николая Чудотворца. Это Московской патриархии. И как раз там батюшка был, его, это последняя служба была его, и его направили в Тампу, это Флорида, штат. Ну, как раз мы с ним попрощались, это где-то обед был. Я говорю, теперь поехали к Иоанну Шанхайскому. А тот батюшка, который везет, да нет, говорит, там сейчас будут закрыты, до 6 вечера надо ждать. Поехали, я тебе покажу город. Ты говоришь, да я хочу Иоанну Шанхайскому. Поехали, говорю, ну как же так? Давай хотя бы к дверям подойдем храма. Я помолюсь, я успокоюсь, тогда покаешься мне. Ну, договорились. Он нехотя привез меня туда. Мы выходим, я подхожу к дверям, начинаю молиться. И тут подходит батюшка откуда-то. Оказывается, шел стреб. Говорит, а вы чего стоите? Да вот, хотели помолиться. А вы наберите код и войдите в храм. И этот священник говорит, ну ты даешь. Говорит, сколько я приезжал, я никогда не могу попасть в ней.
Да, он сам вам открыл дверь, получается.
Он открыл и ушел сам. И мы сами стояли в этом храме, часа два мы там были, у мощей, акафист прочитали и так далее. То есть вот такое чудо, я считаю. И после этого потом меня уже пригласили.
И он настолько любим, что вот даже когда были мысли, ну, у нас там близкие живут в Америке, можно сказать, как родственники, очень близкие. И мысли были, если ехать в Америку, то только повидать их и, конечно, Киану Шанхайскому. Вот ради него даже и этот перелет можно было потерпеть. А вот скажите, отец Александр, вы вот объездили и служили, вы прям говорите, в разных штатах, в разных храмах православной церкви. Какой?
Зарубежный иосиянин американский.
Чем живут приходы? Какое количество людей? Что за люди? То есть некое полотно такое возникало, вот картинка, вот именно жизни православной церкви в Америке.
Я расскажу одно, что каждый приход, он специфический. Единообразия нет. У каждого есть какие-то свои особые такие нюансы. Но самое главное, что объединяет, это действительно то, что это кусочек нашей Руси, Русская Православная Церковь, это своя речь, своя доступная молитва. Как одна женщина пришла, говорит, я 20 лет была у баптиста. Ну, вышла замуж за баптиста и, в общем, ходила вместе с ним в храм. Говорит, все время душа мучилась. Говорит, я же ведь крещённая в православии и так далее. И она потом пришла, покаялась, и теперь очень такая активная у нас прихожанка. Понимаете, вот это вот очень сильные такие вот корни, именно то, что мы православные, какие-то ситуации бывают, ведь помним, что многие падали, но главное поднимались, и самое главное, что есть чувство покаяния, чувство осознания и глубокой нашей истинной православной веры.
Батюшка, скажите, а вот запрос внутренний прихожан, насколько он на уровне обрядовости и такого успокоения души? Это касается ведь и России, и вообще современного
человека. Это зависит от человека, понимаете? Каждый по-разному. Есть люди, которые действительно полностью душой себя отдают. Другие как бы вот исполняют обряд, но этот обряд, который им дорог.
Драгоценность, такая, да.
Да. Когда-то он в детстве там причащался в храме каком-то, как один... Тоже вот очень известный протестантский, можно сказать, проповедник, он тоже пришел к нам в храм, увидел мою, есть такое интервью, православная Пасха в Америке, у меня брали интервью, то есть я только прибыл на этот приход, где-то два месяца побыл, после пасхальной службы, где-то часа полтора поспал, и вдруг мне стук в дверь, еще матушка жила в Калифорнии, там с сыном, потому что он там обучался, а я уже в штате Орегоне был. И я открываю дверь, стоят с киностудии товарищи, с камеры и так далее. Говорят, мы хотели у вас взять интервью. Говорю, а откуда вы? Ну, они назвали компанию, я понял, что это протестантская компания. Мне первая мысль, или это провокация? Во-первых, кстати, я час спал всего лишь, я весь какой-то такой. Там думаю, ну, собрался, мыслями пришел. Ну, я вроде бы так им пытался объяснить. И смотрю, они ничего своего не вставляли. И как бы дали то, что я говорил, конечно, если бы я был хотя бы подготовлен, если бы не сказали, я, может, по-другому бы еще изложил более так ярче и так далее, но как-то
ну,
так.
Ну, что легло на сердце, как говорится, как
вот. Да, и все это спонтанно, конечно. Вы можете посмотреть, там как раз я рассказывал про наш храм, там видно фотографии. Но самое главное, что люди, вот именно вот эта вот ностальгия о родине, это самый первый фактор. Один тоже молодой человек, он выиграл грин-карту. Где-то, наверное, месяца два назад он прибыл к нам, никогда в храм вообще не ходил. Мама его верующая. И вот он приехал один, стал устраиваться, вот какая-то протестантская семья взяла, пятидесятники, что ли. Он по интернету созвонил, ну, познакомился с ними. Они ему дали комнату, он жил. И мама его нашла по интернету наш храм и пишет: там есть православный храм, немедленно туда езжай. Говорит, ты должен обязательно пойти в храм. Говорит, мама, я не ходил никогда. Он рассказывал. И вот именно по побуждению мамы, под этим, вот, можно сказать, ее пожеланиям и требованиям, и теперь постоянно он приходит в храм, мы с ним беседуем, объясняем, то есть он человек как бы крещенный, но еще не просвещенный. Вот мы его немножко просвещаем, он так вот входит в нашу жизнь. И он говорит, я здесь как раз почувствовал то, чего мне Ну, уже несколько месяцев не хватало, то есть именно кусочек нашей Родины. Я все время этот момент подчеркиваю, потому что это является основой именно русского зарубежья.
Отец Александр, все-таки скажите, вот для вас основная специфика, вот в чем сложности в окормлении вашей паствы там? Вот что вас огорчает, в чем основная проблема, ну, трудность, скажем, она же и здесь свою специфику имеет, можно перечислить у нас. И что вас радует? Начнем с того, чем трудно, а потом все-таки что вас радует?
Трудно то, что...
Вот по сравнению, допустим, с тем, что у вас было, когда вы служили в Москве.
Вы знаете, отдаленность от Родины, в первую очередь. Вроде многие и привыкают и так далее, но вот это вот чувство отдаленности, чувство изолированности, постоянной вот ностальгии, и это чувствуется даже во время исповеди. Люди говорят, там, редко маме звоню и так далее. Понимаете, то есть вот эти вот моменты, они постоянно как кто-то протекают между собой. Ну и, конечно, если человек глубоко верующий, таких тоже очень много у нас, им тяжело воспринять ту действительность, которая их окружает в Америке. Я еще раз подчеркиваю, что это, как вы говорите, вот конфетка в обвертке. И вот эта вот обвертка, она многих прельщает, но сущность, она очень такая пагубная. И, конечно, самое страшное – это то, что от этого могут пострадать наши дети.
Ну, вот такое, чтобы люди все бросили, взяли и уехали, вернулись. Все-таки да, не часто бывает?
Вы знаете, не часто. Бывают случаи, но не часто. Ну, вот у меня есть одна семья, которая, ну, они как получили гражданство и тогда уехали. Стали гражданами Америки.
Могут теперь ездить, да, им нельзя не было, да, сколько-то лет покидать.
Потому что если грин-карта, больше 6 месяцев ты не можешь находиться за пределами Америки. Если больше, вас лишают эту грин-карту, и вы вынуждены это. И есть такие люди, которые... У них было какое-то дело, они получили, переехали, и сейчас они занимаются этим же делом, все перенесли на территорию нашей необъятной Родины. Ну, а то, что радует... Радует это, знаете, вечная Пасха. Вечная Пасха в душе, потому что каждая служба, каждое воскресенье – это малая Пасха. Я всем говорю всегда, Христос воскресе, как говорил Серафим Саровский. И все это чувствуют, потому что они пришли пообщаться друг с другом. Такая получается семья. Это очень большое, знаете, друг другу поговорить, пообщаться. У нас почему эти трапезы не очень... Один человек сказал, никогда в храм не ходил, привез жену. Его затянули на эту трапезу нашу, которая это... Говорит, и я понял, что здесь интересно провести время. То есть он может пообщаться единомышленниками, единоверцами, то есть со своими, пускай разных там уголков нашей страны, но все равно одно.
И это первые шаги, которые потом могут привести ко Христу. И здесь самое главное...
Да, и вот теперь они регулярно, они повенчались, детей всех покрестили и так далее. Одна жена ходила. И теперь такие у нас даже находятся наши десятки, активные члены нашего прихода и так далее. Знаете, вот такой нюанс, когда вот были, вот вы говорите, проблемы там на территории Украины и так далее, как вот относились к ним. Когда-то меня спросили, а вы за кого молитесь, за Украину или за Россию и так далее? Я привел пример Николая Касаткина.
Японского, наверное.
Ну да, японского Николая Касаткина, японский. Святителя, когда его, помните, шла русско-японская война,
да, да. Его, он молился за своих прихожан японцев.
И его обвинили в том, что якобы он молится за победу русского оружия и так далее. Он как сказал, говорит, я в храме молюсь за своих прихожан и за отечество, на котором я нахожусь, а в домашней молитве я молюсь за свою родину. Так что и мы так же.
Ой, спасибо вам за интересный рассказ. И надеюсь, что мы не последний раз с вами увидимся. Если будете прилетать, обязательно хотелось бы видеться. И хочется вам помощи Божией пожелать. И это действительно такое тоже призвание. Люди там нуждаются в окормлении.
Да, это очень важно, потому что действительно, мне в свое время благословил старец, так оно и есть. И сейчас даже мне дали 2 недели, ну, обычно 2 недели дают. Владыка говорит, ну, если нужно, там еще возьми. Одну службу я попросил батюшку из Сиэтла приедет к нам, Портленд, отслужит. И одну службу мирским чином, там диакон будет, ну, без причастия, как бы обедница. и можно было еще, но я уже переживаю, я уже скучаю, потому что я знаю, люди мне вот и пишут, и спрашивают, и говорят, вы же хоть нам вернете, я говорю, вернусь.
Батюшка, ну вот хотелось бы сейчас на такой оптимистической ноте, и я попрошу в конце беседы вашего такого благословения на постре нашим радиослушателям, но все-таки вот по многим вот каким-то таким признакам того, что происходят какие перемены на уровне государств, вот такие внедрения, нарушающие естество, Богом установленное и человеческое, что как бы это, ну, такие явные признаки последних времен. Мы не будем, конечно, ударяться там в эти апокалиптические, но уж слишком явны многие вещи. И при всем при этом мы должны крепко стоять в вере, еще более крепко, и не унывать. Поэтому в заключение скажите, пожалуйста, для наших радиослушателей, может быть, для тех, кто собирается куда-то уехать, или наоборот, тех, кто здесь живут. Вот ваше благословение на путстве.
Самое главное, мы должны помнить, вот вы говорите апокалиптические тенденции, то, что уже вот как бы время такое жуткое. 2000 лет, сколько существует Церковь Христова, все время ждали пришествия Антихриста.
А вообще-то мы должны ждать пришествия Христа второго.
Ну, это понятно. Мы ждем. И вот, когда приходит Антихрист, значит, после этого уже начнется кончина мира, да? И, как вы правильно сказали, мы должны не просто ждать, мы должны знать, что Христос всегда с нами, и всегда быть готовы к этому, и не уподобляться тем женам, помните, со светильниками, которые...
Юродивые,
да, жены. И мы должны всегда помнить, что мы с вами находимся под покровом Божьей Матери. Русь всегда была под покровом Божьей Матери. Где бы мы ни были, этот покров будет над нами всегда распространяться по всему миру. И давайте помнить, что самое главное, что Родина наша – это Царство Небесное, которым нас учили святые отцы, мученики, вот яркий пример, новомученики, которые пострадали за веру и за нас с вами, которым мы молимся и которые нам помогают, окормляют, и которые нас укрепляют в вере своими подвигами, своим образом жизни. И мы давайте уподобляться этому. И, конечно, все бывает в жизни, можем куда-то переехать и так далее, но веру свою нужно хранить трепетно, с благовением, с любовью, так как Господь любит всех нас, и мы должны также возлюбить Господа.
Спасибо вам большое. Помощи вам, Боже. Всем доброго.
Спасибо, Господи, ангелы-хранители, Божие благословение всем вам.
Вы прослушали окончание интервью с иереем Александром Ревяком, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Теперь вернемся об отношении молодых людей и девушек. В этих отношениях самое главное – это целомудрие. Вы знаете антифон, который поется? «От юности моя, мнози борет меня страсть». Если юноша и девушка сближаются слишком, им страсти, и юноши, и девушки, начинают кружить голову. Ни юноша, ни девушка еще могут находиться в таком состоянии, когда они создать семью не могут. Нет жилья, нет финансирования и недостаточно половозрелость. Она слишком молода, он слишком молод, он еще никто. А в отношения уже готовы вступить, как взрослые люди, не готовы к браку. Какой результат? Результат трагический. Дальше будет трагедия. Либо преждевременно родится ребенок, который ляжет на бабушку. Потом чувство, которое диктует страсть, эти чувства не любви, а страсти. Поэтому эти чувства, к сожалению, обычно проходят за 2 месяца. И тогда опять. Вот уже ребенок, уже... А не он понимает, что он ее не любит, это была просто такая вспышка, потому что вот она, как это правильно называется, понравилась. Не она чувствует, ну что, какой-то сосунок. Ну как можно на него замуж? Ему уже учиться надо, он еще, у него сопли текут. Сам он не знает, где носовой платок, мама ему вытирает. Ну какой тут замуж? А ребеночка уже есть. Или нет ребеночка, еще хуже, аборт. То есть ей там 18 лет, она уже убийца. Ну понятно, можно ли ждать, что человек-убийца будет счастливым? Она уже себе жизнь изуродовала. Если отношения целомудрием, то хорошо, это может вырасти в настоящее чувство, которое будет проверено большим сроком. Семьи узнали друг друга, познакомились, они одному социальному кругу принадлежат, они готовы, готовы дети к созданию семьи, и тогда ее создать. Тогда возникает удивительное явление, которое все реже и реже. Первая брачная ночь. Или там подвенечное платье. А сейчас там идет под венец, чуть не с пузом, и белое платье. А белое платье – символ чистоты. Вот. Поэтому тут должно быть все во времени. Вот. Отношения очень хорошо, это полезно и нужно юношам дружить с девушками. Но это должна быть дружба, взаимные интересы. Вот этот период, когда юноша и девушка, жених и невеста – самые счастливые в жизни. Чем он дольше, тем брак крепче. За это время все родственники познакомятся, все знакомые уже знают, что они жених и невеста. Ходят друг с другом вместе, дружат, общаются и так далее, и так далее. А все остальное, что относится непосредственно к брачной жизни, должно быть после венчания. Вот тогда будет все хорошо и правильно, чисто и благородно. И будет о чем вспомнить. Не будет ничего стыдного. Ничего такого потаенного, нехорошего, что нужно спрятать, ничего тайком. Никто ничего не упрекнет, не будет высчитано. В марте они повенчались, а в июне она родила. Значит, все обман, что ли, тогда? И подвенечное платье, обман, и там, ну, все это, все люди сами разрушили. Конечно, в фильмах современных насмотришься, каких-нибудь Джеймсов Бондов, которые, так сказать, то с этой, как увидит какую-нибудь такую симпатичную, так сразу с ней спать. Так живут обезьяны.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Белогрудая птичка, похожая Славка, сидела близко на ветке и играла горлом. Было ясно видно, как перекатывалась в горлышке, точно дробинки. Свистела, потрескивала, как скворец. Журчала по жаворончьи, чокала по-соловьиному. И, глядя на нее, Николай Данилович вспомнил, как отец в последний его приезд просил: «Купи ты мне, Николя, канареечку какую». Канареечка была куплена и ждала воскресенья. Теперь не нужна. Не нужен этот дом, крепко построенный, ставший в 4000. Кому он здесь? Сломать и перевезти в Москву? И знал, что не сломает, пусть стоит, кто знает. Думал об отце. Все дела, всю жизнь были дела. Всю жизнь укреплял капитал, укрепил, а тут и конец. И когда смотрел Николай Данилович на Славку, думал о своих делах, и у него, должно быть, так и будут всю жизнь дела и дела. Достраивался новый дом, собственный в 5 этажей, подходил к концу взятый подряд на выстройку Гавриковского 7-этажного дома, думал, что не заплатил таки Коровин срок аренду, беспокоился, доставит ли без оплаты прежних счетов цемент, остановится кладка, не поспеть к сроку, неустойка. Надо платить в сентябре в кредитные 10 000. Оправдает ли Волнистов векселя? И зачем впутался с тестем в муку, в новое дело? Вложил 50 000. Славка вспорхнула, пересела повыше и продолжала журчать: «С домом-то как же теперь?» Шлепала туфлями Арина, несла хрустальную чайницу и старенькую сахарницу в малиновых пятнышках, деревенскую, из которой бывало мальчишкой таскал сахар. Одни остались, тетушка. Она поставила чайницу и сахарницу, присела и жевала губами. Потратился Николенька, а вот не привел Господь. «С домом-то как теперь?» «Как жили, так и живите. Закрутился я с делами, а моим скучно тут». «Деревня», — сказала Арина. «Будете получать, как папашей заведено. Лошадей вам не надо, корову хотите — продайте». Софьюшка внесла самовар, стукнула ножками о поднос, смахнула фартуком. «Насчет ее, — говорил папаша, — устроить надо. Нужна она вам?» «А чего ж она мне нужна?» Софья остановилась за дверью и слушала. «Как-нибудь подумаю, сродни она ему». «А как же не сродни-то? И Захарчу он еще у меня. Данилушка-то покойник дозволил ему доживать. Пусть живет, и он сродни». «Да как же не сродни-то?» — опять сказала Арина. «Да ведь и тебе, дядя двоюродный». «Да-да, и вот хотел я сказать... Куда же это папаша столько денег рассовал? С мая было у него 760, я ему меди на 50 привозил. В именины его сам я смотрел, было 440, а вот в бумажнике 150 не хватает. Вы, пожалуйста, тетенька, не подумайте, только интересно мне». Арина вспомнила про ключи, хотела сказать и промолчала. А Софья стала тихо-тихо отходить вглубь комнаты, задержалась сзади и слушала. А Николай Данилович уже говорил, что надо завтра же отпустить Степана и отправить в Москву пролетку и лошадей. Вынул записную книжечку, пересмотрел наказы Данила Степановича. Куда и кому сколько на случай его смерти. Куда монастырю столько? 3000. Довольно 500. Ну, родным этим можно и полностью по 50. 22 человека. Вот монастырь-то и поделится. 100 рублей Семену Морозову на похороны, или, коли раньше помрет, снохе на поправку. Ну, и это можно. Арише по 10 рублей на месяц, Захарыч по 5 за пчел, Софьюшке и Ванюшке 200 рублей, Степану драповое пальто и купить новые сапоги, тройку и картуз. Отвернулся к саду, сжал губы и смотрел через набежавшие слезы. «Все, старик, исполню. Все». Выпил стакан чаю, прошел на усадьбу, обошел дом. Что с ним делать? Знал, что не будет здесь жить, что куплен уже место на кладбище женского монастыря, где Женина родня у часовни, где и брат, умерший от чахотки. Увидал кресло, записал отправить. Переписал мебель, часы с башенным боем, зеркало. Куда им здесь? И все думал, что если оборвется у него с домами, даст кредитный не 80 тысяч, а 60, не уплатит волнистов, и то, что приходило ему по ночам, что может оборваться, что разбросался, что пойдет с мукой на понижение и повалится все, как у Снеткова, опять тревожило. Нет, пусть стоит дом. Может, и пригодится. Автомобиль стоял закрытый брезентом. Из кухни вышел Попов, поздоровался и спросил, скоро ли готовить. Часа в два выйдем. И тут вспомнил, что обещал вчера Сдобнову заехать к нему, поглядеть, как живут. Надо бы поехать, потому что дал слово, потому что истратился Сдобнов и ждет, а главное, намекал, что может брать у него муку, лучше у своих, чем у Карпова, и не больше, не меньше, как до полсотни вагонов. Все поставки на фабрике у него. Вспомнил, как упрашивал Сдобнов, сидя в тарантасе. «Мы к вам, а вы к нам». Поглядите все наше обзаведение, не какие-нибудь, а все как следует. А Мария Кондратьевна говорила, окажите уж нам такую честь и с барышнями, и господина кавалера молодого человека, не будьте такие гордые. А Сдобнов тронул лошадь, перегнулся через задок, крикнул, сейчас в городе специальный заказ сделаю, чур не обманывать. Надо было поехать. Солидный человек стал. И сказал Попову, вечером выйдем, а к обеду свезешь в одно место. Увидал, что кланяется ему Семен Морозов, узнал старика, перешел лужок, сел на заваленку, закурил. Как живешь, Семен Иванов? Хорошо его помнил. Помнил, как гонял Семен лошадей на водокачке, как стоял у котлов, подавал в бане горячую воду, и, как бывало, нашивал его Семен на руках, показывал лошадей, огромные баки с водой и цепи, подымавшие из колодца бодьи. Помнил его хоть и не совсем черным, спорил уже тогда в его бороде за лас угольком. А теперь был он седой до зелени и совсем другой. Но что-то было еще в его говорке знакомое, давнее, и это знакомое держало для Николая Даниловича его прежнего — и напомнила многое, как прибегал на водокачку, ел черный хлеб, макал луковкой в грязную соль жестянки, стояли по стойлам тихие лошади, жевали сено, перелетали в стропилах сизые голуби, пахло навозом и краской. И сказал Николай Данилович, крикнул на ухо, «А помнишь, Семен Иванович, как бывало на водокачке, лошадей гоняли!» «Как же! Помню еще, Николай Данилович». Помолчали. Попов устроился за столиком на травке, пил чай с белым хлебом. Вышла старуха сноха, жена Акима, закланялась. «Табуреточку я вам вынесу, батюшка, запачкайтесь так-то». Не надо было ему табуретки. Напомнила ему старуха тоже давняя, хоть и не такое, как Семеном, а также забытая. Лет 20 тому, на другой год женитьбы, когда хворала жена после родов, приехал он сюда размыкаться, погулять, и так на ходу сошелся с внучкой Семена Глашей, совсем девчонкой. Так как-то вышло, столкнулся и пожелал. Прожил с неделю, пьяный от охватившего угара, закружил девчонку, а потом и не приезжал, прошло сразу. Слышал потом, что родила она мертвенького. Потом вышла замуж за кривого мещанина из посада, гробовщика. Ну, а внучка у тебя была, Глаша. И теперь жива, ничего. Живет хорошо, пристроилась. Говорил, покряхтывая, грелся на солнышке, поеживался в широком, как мешок, полушубке. И видел по его лицу Николай Данилович, что и об этом помнит старик. И ничего. Тихий, безропотный. 100 рублей тебе папаша на похороны оставил. Да ну, царство небесное, да мне куда ж? Меня за 1,5 красных управят. Ты уж им остатней-то выдай, Акимшке пусть. Всплакнул. Сидел, опираясь сведенными бурыми пальцами о сухую землю заваленки. Было тихо, жарило в заваленку солнце, гудели мухи. И тут рядом с этим усыхающим стариком Николай Данилович почувствовал, как он устал, как хорошо было бы забыть все дела и уехать куда-нибудь отдохнуть. И подумал, что надо поговорить с доктором, отчего это часто в последнее время кружится голова и покалывает у сердца. — Совсем, значит, от нас теперь отъезжаешь? — спросил старик. — Папаша похоронил. Чего ж тут? — Чего тебе тут? Твое дело большое, ходкое. Кто как, кто на крылах, кто на костылях. Ну, твои-то как? Внучата, сыновья? Мои-то? Задумался старик, переступая валенками и разевая от слабости рот. Ничего. Старуха, когда еще схоронила, меньшой сын помер. Вот где это железо плавлют, к хохлам туда. Что ж так? Да ведь помер. Пришла бумага, холера там была, горе такое. Акимушка у тебя при банях, Сенька внук на Суконной, Василий средний сын у мышника в молодцах, Гришка внук так катует, давеча на поминки приходил, так скандалил. Размотала всех, что Воробьев по застрехам, кто и где. Так... И у тебя не бывают. Нонича, где деньги, там и родная сторона. Нонича дал кто полтинник, вот и родня стал. Так горохом врость. Помолчали. Жить стало идти не будешь здесь? Акимка Томово не обить. Он у меня один из всех помнит. А вон внуков от его куды занесло. Один на чугунке кондуктором, по всей земле ездит, другой в остроге сидит за это самое. Вот, бунтовали когда. Убег был. Опять пымали, засадили. Акимушка сказывал, письмо от его пришло. Опять, говорит, убегете.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.